Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Быт колонии, будни осужденного, обмен на шпионов. Гость программы «Время и мир» – бывший политический заключенный в России Игорь Сутягин. Нулевой уровень – споры по поводу мусульманского центра в Нью-Йорке. И как дети формируют театральные династии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Игорь Сутягин, попавший в Лондон в начале июля после операции, получивший название «Шпионский обмен», позвонил нашему корреспонденту сам. Сегодня мы транслируем это интервью подробнее. С Игорем Сутягиным беседовала Наталья Голицына.
Скажите, в каких условиях вас содержали вот в этом поселении, в последнем или предпоследнем?
Ну, это были, если говорить о самом последнем, самой последней колонии, неподалеку от Холмогор, это были достаточно комфортабельные условия. Дело в том, что администрация практически всех колоний, где я был, а было их четыре, она всегда, ну, испытывала некоторое напряжение в связи с моим присутствием в колонии, потому что было не совсем понятно, что со мной делать, как со мной себя вести, как поступать. Было, в общем-то, понятно, что, в принципе, при своем уровне образования, чего постоянно боялись вот сотрудники администрации, я способен, по крайней мере, теоретически, писать достаточно грамотные документы, грамотные жалобы, чего очень не любят тюремщики. Поэтому меня старались по возможности, ну, как-то, вот тут вот как-то изолировать. И в последней колонии это было сделано очень хорошо, очень грамотно. Меня распределили в отряд, в котором было не 110-130 человек, как обычно, а всего только 11. Находился он на, в общем-то, закрытой территории, изолированной от основной массы осужденных колоний, от основной части вообще колонии. Вот я был распределен на работу, которая также изолировала меня от всего на свете. И, в общем-то, это был достаточный комфорт, потому что, ну, 130 человек в общежитии или только 11 в одной комнате.
Ну, а вы что, рукавицы шили или что-нибудь более?
Нет, в первой своей колонии я ничего не шил, потому что там сидел в штрафном изоляторе. Затем прокурор по надзору Удмуртской республики быстро установил, что по закону в той колонии я вообще в принципе находиться не могу. И меня перевели в следующую, в город Сарапул, в Иоанно-Предтеченский Старцево-Городский монастырь, который монастырем был всего год, а после этого, с 18 года, так и оставался тюрьмой постоянно. Там меня распределили на работу, тоже достаточно грамотно изолировав меня от всех, в клуб. Я работал в клубе, мы издавали газету, писали книги. В общем, очень активно работали на воспитательный отдел колонии. В Архангельске, куда меня перевели из Сарапула после 54 недель, я работал на участке кабельных барабанов. Вот катушки такие, знаете, большие, провода на них наматывают. Вот это вот называется кабельные барабаны. Ну, исключительно на подсобных работах, на бревна таскал. На сколько-нибудь квалифицированную работу меня ставить было запрещено в тот момент. И начальник оперативной части колонии как-то мне сказал, что это, говорит, вот тебе расплата. Вот. Ну, люди, в общем, особого фанатизма-то не проявляли. Особой тяги там как-то ухудшать мои жизненные условия тоже особо не проявляли. Но опять же, очень откровенно все тот же начальник оперативной части говорил мне, что, ты понимаешь, мне каждый месяц звонят из управления ФСБ и спрашивают, как живет Сутягин. И я просто не могу сказать им, что ты живешь хорошо. Поэтому жить ты будешь плохо. Ну, это было относительно плохо. Я работал. Зато мне платили хорошо. То есть вот на той работе, которую я делал, мне, видимо, как-то искупая вот эту общую несправедливость, платили, не знаю, в два раза больше, чем тем, кто работал на станках и на чем-то еще. Я просто бревна грузил. Ну, правда, при весе в 68 килограммов это было тяжеловато, но ничего, справлялся как-то.
Вы, конечно, знаете, что ваше прошение о помиловании российскими властями было воспринято многими как признание вашей вины.
Это не совсем верно. Понимаете, прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года. Еще, по-моему, в январе, нет, наверное, попозже, около февраля-марта 2005 года во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле приехали люди из прокуратуры. Чекисты со мной впрямую никогда не общались. И приехали и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. И они... В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили это сделать, и это было нужно, это было очень нужно тем людям, которые меня просили, потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
А кто это они?
Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала, и трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортовом.
А они были в форме?
Нет, конечно, не в форме. Чекистские генералы вообще, по-моему, очень редко в форме ходят. Я, по крайней мере, крайне удивлялся, когда видел в форме кого-нибудь из работавших со мной чекистов.
А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. И даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
А когда вы прилетели в Англию, кто вас здесь встречал?
Вертолет. Вертолет. Никто меня здесь не встречал, понимаете? Дело в том, что самолет, который летел из Вены, он приземлился на авиабазе, как мне потом сказали, Брайс Нортон. Ну, в общем-то, это было довольно понятно, потому что, как бы я, интересно, выгрузился в Хитроу, не имея в паспорте британской визы. Та британской визы у меня в паспорте не было, и что бы я объяснял? Мы просто погрузились на маленький вертолетик, сумки, там, вещи наши положили на машины, чтобы ну, подольше можно было ехать. И прилетели.
Ну вот считается в России, что вы работали на MI6, да? Или, скажем там, на американские спецслужбы. Это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает? Как-то они с вами связываются, общаются?
Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время. Поговорили, его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Ну, в принципе, он мог бы то же самое поинтересоваться у американцев, потому что они при этом присутствовали. Дело в том, что мне объяснили еще в Москве, что соглашение об обмене наших на наших же, ну, скажем так, окончательно заключали президенты, но готовили внешние разведки, то есть служба внешней разведки России и, ну, ЦРУ, по всей видимости, в Соединенных Штатах. Вот, и поэтому, видимо, логично было, что вот этот человек представлял британские, ну, видимо, такого же рода структуры. А так со мной пообщался психолог, установил, что я в психологической помощи особенно не нуждаюсь. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя. Слушал такую радиостанцию «Классик FM», слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут... Поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
Вы знаете, в Англии, когда вы первое время так молчали, ни с кем не выходили на связь, я имею в виду журналистов, прошел такой слух, что это естественно, что вы просто проходите дебрифинг.
Ну, я уже боюсь отвечать на эти вопросы, потому что, особенно у нас в стране, реагируют на них как-то совершенно... Чувство юмора, похоже, в России у значительной части журналистов напрочь исчезло. Поэтому давайте я по очереди отвечу, издалека и осторожно. Вы знаете, есть такая журналистка Зоя Светова, которая на протяжении, ну, почти всего того времени, которое я сидел, постоянно следила за моей судьбой, за судьбой моей семьи, постоянно связывалась с ними, публиковала огромное количество материалов об этом деле. Были, конечно, и другие журналисты, но вот она просто много-много лет была постоянно рядом. Она приезжала в Архангельск, где я сидел, постоянно пыталась выйти на интервью со мной. Ей постоянно отказывали, она опять приезжала. Она приехала в Высокогорку на суд, который отказал мне в условно-досрочном освобождении. И там поддерживала меня, писала все время обо всем. И, вы знаете, я просто решил, что я... Первое, что я скажу Зое Световой. А она в это время была в отпуске, и поэтому я просто ждал, когда она вернется. Поэтому все разговоры, которые там раздавались, что я прячусь от журналистов, знаете, это, в общем, это совсем неправда. Связано все было вот только именно с этим. Я очень хотел пообщаться сначала с ней, обязательно с ней. Затем просто я хотел пообщаться с теми изданиями и средствами массовой информации, которые наиболее активно меня поддерживали все это время. Поэтому было совершенно очевидно. Зоя Светова, «Новая газета», «Эхо Москвы», «Радио Свободы». А потом все остальные. Вы знаете, я просто несколько раз сказал об этом, и боюсь, что с чувством юмора действительно у людей стало очень плохо. Я сказал о том, что, ну, дебрифинги, ну, разумеется, были. Были, и даже по два, по три раза в день. Но только вопросов было два. Постоянно задавались одни и те же вопросы. Первый вопрос. Ты скажи, ты хочешь что-нибудь вот такое, ну, особенное поесть? Это был первый вопрос. Он задавался все время, постоянно. Вот, ну, мне очень пельменей хотелось, но я отчетливо осознавал себе, что настоящих пельменей они все равно не возьмут ниоткуда. Поэтому я стойко, упорно отвечал, что да ничего я не хочу, мне и так хорошо. Вот, а второй вопрос, который задавался не менее упорно, и на который я периодически отвечал, это был вопрос: мы сейчас идем в магазин, тебе нужно что-нибудь там купить? Такой вот дебрифинг я тоже проходил. То есть в части дебрифинга британская сторона, конечно, оказалась куда менее эффективной, чем ФСБ. Те меня дебрифинговали куда интенсивнее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем интервью с Игорем Сутягиным, которое взяла наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
А когда и как вы услышали об этих так называемых российских шпионах в Америке?
Я услышал о них от своих товарищей, которые вот в нашем шестом отряде, этом маленьком из 11 человек, все-таки, в отличие от меня, телевизор смотрели и читали газету, новую газету. Новую газету, тот выпуск мне, по-моему, не показывали, и он прошел мимо меня, но они прочитали, рассказали мне. Вообще в лагере очень интересно, там ничего же не происходит, поэтому если хоть что-нибудь случается, обязательно начинаются долгие-долгие пересуды. А как мне поясняли сотрудники администрации, ну, буквально всех колоний, в Архангельской области, в общем-то, шпион был только один, это был я. Поэтому если что-нибудь из шпионской жизни происходило, то, ну, все наперебой торопились мне рассказать, интересно пообщаться. Вот, поэтому мне рассказали и мои товарищи, читавшие газеты, и, может быть, кто-то там еще. То есть где-то числа, наверное, так, не знаю, 27-го, по-моему, это случилось. Ну, может быть, где-то вот в те же самые дни, может, на 2-3 попозже я про это услышал. Ну, никак абсолютно с собой не связал. Интересно, конечно, но ну какая разница?
Мне-то а было. Когда вы впервые услышали, что их будут менять на...
6 июля в кабинете начальника Лефортова. Мне сказали об этом, ну, не оба хором говорили, один наш генерал сказал о том, что достигнуто такое соглашение.
Ну и что вы почувствовали? Свобода?
Нет, ничего подобного. Ну, во-первых, я, если честно, я как-то догадался о том, что что-то подобное может происходить на пару часов раньше, потому что вот по тем действиям, которые производились вокруг меня, меня просто-напросто вместо того, чтобы снимать отпечатки пальцев, повели фотографироваться, причем фотографироваться мне вместо тюремной робы выдали рубашку, еще поинтересовались, какой у меня размер. А когда сфотографировали, дело в том, что я был очень сильно занят в Холмогорах, работал, там ждали нового начальника управления, он уже приехал, и ждали его со второй проверкой. В первую он устроил просто смертельный разнос, и вот ожидали, когда он приедет интересоваться результатами устранения неисправностей. Работа была очень напряженная, администрация очень сильно переживала по поводу, ну, возможных оргвыводов. В общем, мне, честно говоря, бриться было особо некогда. Я там бывало 2:30 ночи с работы возвращался. Поэтому так получилось, что дня два уж точно перед 5 июля, когда меня спешно вывезли из Холмогорской колонии, я не брился. Привезли меня в Лефортово, и, в общем, перед фотоаппаратом, перед которым меня поставили, я стоял такой очень прилично непобритый, потому что в Лефортово отбирают все, включая и в первую очередь, естественно, включая бритвы, а получить обратно я сколько ни просил, мне почему-то ее не отдавали. Там установлено так, побрился, отдай обратно. Поэтому, когда меня сфотографировали в таком красивом виде и небритым, я переодевался обратно, а те двое, что меня снимали, цифровой фотоаппарат был сразу выведен на компьютер, и они переговаривались между собой, и один другого спросил, что может щетину-то все-таки убрать, а ответ был такой: да не надо ничего убирать, для них чем лучше, чем естественнее, тем лучше. И я вот в тот момент я подумал, что это снимок для американской визы. А дело в том, что раньше я уже видел, что свозят людей со статьей 275. Я увидел сумки с такой подписью. Я увидел фамилию одну, которую я слышал раньше. И у меня вот сложилась такая гипотеза, что сначала-то я думал, когда сумки увидел, что это, ну, наконец-то в стране что-то произошло хорошее, пересмотр дел по 275-й статье. А вот когда у меня сложилось все вместе, вот эти сумки, много людей, 275-я статья, информация о том, что задержали наших, фотографирование какое-то совершенно непривычное, необычное. Не знаю, просто вот у меня вот сам собой всплыл такое предположение, такая гипотеза, что никакой это не пересмотр дел, а просто обмен. И тем самым очень здорово упало мое настроение после этого. Я ходил по камере там по своей 68-й. Вот ты просто очень-очень злой и расстроенный. Только одну единственную фразу повторял: что же вы, сволочи, делаете?
Вам предоставили возможность увидеться с вашими близкими, с вашей женой, с детьми, с родителями перед тем, как вы покинули Россию?
Да, перед тем, как я покинул Россию, мне такую возможность предоставили. Хотя я говорил о том, что я хочу увидеться с ними и поговорить перед тем, как я приму решение, как мне поступать. Вот такой возможности мне все же не дали. Но когда все уже было улажено и обе стороны, американская и российская, видимо, облегченно вздохнула, вот тогда мне действительно дали возможность встретиться со всеми. И ко мне приехали все, кроме моего папы, потому что с его двумя инфарктами и 40-градусной жарой ему было очень тяжело приехать в Москву.
А сейчас у ваших близких есть возможность вас навестить здесь?
Ну вот прямо сейчас пока еще нет, потому что они оформляют загранпаспорта, и, если честно, почему-то сроки оформления этих загранпаспортов внезапно удлинились по сравнению с тем, о чем им сказали даже, ну, в тот момент, когда были поданы документы.
А что значит удлинились? О каких сроках они говорят?
Ну, если сначала говорили о том, что 28 дней, а потом внезапно говорят о том, что месяц и неделя, а вслед за месяцем и неделей там же, знаете, там может и дальше получиться что-то. Пока я, в общем, не знаю. То есть я пока сижу и жду, исходя из того, что все-таки все будет так, как должно быть, как договорились. Хотя в тюрьме существует такая поговорка про отношение к словам администрации, вообще любой, как это называют на жаргоне, милиции. Там все правоохранители называются милицией. Так вот, поговорка такая: им верить, себя не уважать. Опыт у меня вообще-то такой пока, что ни одного раза данное мне слово чекисты не выполнили. Ни одного раза за 11 лет.
Насколько я знаю, вы бывали уже в Англии, так сказать, в своей той жизни свободной. Это все-таки совершенно иное ваше нынешнее пребывание в Британии, в Лондоне. Вот какие у вас впечатления об Англии, как вот человека такого, который, ну, не торопится на самолет?
Очень, очень большой, понимаете, налет у меня вот какой-то печали, связанной с тем, что я не там, где я хотел бы быть сейчас.
У вас виза на 6 месяцев, и вы имеете право здесь работать. А вы уже работаете?
Нет, пока еще нет. Хотя то, чем я занимаюсь, вообще по-хорошему, конечно, работой следовало бы назвать, потому что я сейчас пишу письма тем людям, которые вот меня поддерживали, которые писали письма мне. Я общаюсь со своими родными, я каждый день названиваю домой. Я, ну, в том числе интервью даю, готовлю. Я отношусь к этому довольно ответственно, поэтому мне приходится, в общем-то, писать тексты, править их, а это занимает много времени и отнимает много сил. То есть, по-хорошему, я, конечно, не бездельничаю. Вот. Но работой на каком-то определенном рабочем месте, где лежит моя трудовая книжка, я пока не занимаюсь.
Но здесь нет трудовых книжек.
Я пока даже этого не знаю.
С бывшим политическим заключенным в России Игорем Сутягином беседовала Наталья Голицына. В выпуске программы «В четверг вечером» слушайте историю шпионских обменов с США. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.